как я уже сказал вам, что в связи вот с этой общей и очень важной темой об истинности религии, в частности, истинности христианства, а у нас, конечно, этот вопрос будет еще более узко поставлен об истинности православия как такового. Я, учитывая вот те три точки зрения, которые вам были представлены, эксклюзивизм, инклюзивизм и плюрализм, сейчас предлагаю некоторые аргументы, касающиеся христианства как такового. Я уже немножко познакомил вас, в общем, вас познакомил с идеей одного из таких самых простых и в то же время самых ярких аргументов, который мы назвали с вами историческим аргументом. Затем поговорили с вами о духовно-нравственном аргументе. Кстати, он очень серьезный. Еще раз вам повторяю, что в истории религиозного сознания заявить с такой, я бы сказал, силой, даже категоричностью о том, что спасение возможно, не по причине даже исполнения всего того, что требует Бог, а исключительно только за покаяние, искреннее осознание своего недостоинства, смирение и обращение к Богу, только за это, только, и ни за какие дела абсолютно. Потому что у разбойника никаких не было добрых дел, судя по его, так сказать, ну, приговору, и не только приговору, и судя по тому, что он сам признался в этом. Этот случай беспрецедентный. Я очень советую вам обратить на это внимание, и не только в качестве аргумента, который свидетельствует о каком-то необычном возникновении христианского учения, о совершенно неземном, не общерелигиозном, а о каком-то исключительном, действительно сверхъестественном. Этот аргумент, он имеет и другое значение. Уже не в качестве аргумента, а в качестве основополагающей, и я бы сказал, одной из центральных истин христианства, без усвоения и понимания которой все наше христианство, я вам скажу, оно теряет всю свою силу. Заявлена поразительная идея. Спасается не тот, кто знает, не тот, кто делает даже, а тот, кто смиряется, кается и осознает свое недостоинство пред Богом. Каждый приходит к этому состоянию разными путями. Царский путь какой? Понуждение себя к жизни по заповедям. Но бывают и вот такие исключения, паразитные исключения, которые мы находим уже в Евангелии, и неоднократно, не только на примере разбойника, но и на примере женщины, помните, которая омыла слезами своими, отерла волосами своими ноги. Вот как она сокрушалась и каялась. Представляете? Этот мытарь, начальник мытарей, которому сам Христос сказал: «Ныне спасение дому сему». Действительно, его покаяние, смотрите, какое, вчетверо отдам всем тем, кого обидел, и полымени моего раздам нищим. Это было действительно покаяние не словами, а прям всей душой и жизнью. Так что вот эта мысль, которую мы с вами сейчас назвали как духовно-нравственный аргумент, подтверждающий неземное, не общерелигиозное происхождение христианства, он является центральным в понимании самого христианства, самой сути христианской жизни. Пожалуйста, обратите на это внимание. И, пожалуйста, это надо говорить в проповедях, в ваших лекциях. Говорите об этом, пожалуйста. Потому что католицизм весь в делах. Там все дела, дела и дела. Все дела, все заслуги. Да еще сверхдолжные заслуги. Протестантизм, плюньте вы на все эти дела. Мы спасаемся верою. Идемте, посидим в ресторане, посмеемся, да, расскажем анекдоты. Мы верующие. Я, извините, что я так грубовато говорю. Я, конечно, это, может, не совсем так, но верую, мы спасаемся только верою. Взяли это, вырвали из послания к Галатам апостола Павла. Человек спасается только верою, а не делами. Вырвали буквально из контекста. И вот с этим носится. А Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот что значит верует. Вот, поэтому вот эта истина, о которой мы с вами говорим, она имеет колоссальное значение для понимания христианства, а не только является, хотя именно является аргументом, свидетельствующим о неземном происхождении христианского учения и самого Христа. Еще какие аргументы? С какими аргументами хочу вас познакомить? Еще раз говорю, я ради вот тех, кто не кончал нашей семинарии, и я кратко все-таки называю поэтому эти аргументы. Еще один очень широкий аргумент, большой, большой по масштабу, большой по, если хотите, по изучению даже. Этот аргумент касается анализа всех, слышите, всех основных, то есть специфических христианских истин. Всех. Если мы только сопоставим христианские эти истины с теми, ну, я бы сказал, аналогами, то есть сходными, кажется, учениями в других религиях, то увидим, какая колоссальная разница, принципиальная разница между тем и другим. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Принципиальная разница. Вот. И здесь, конечно, мы с вами сейчас уже не будем касаться деталей, это невозможно. На пятом курсе семинарии этим занимаются специально. И это действительно очень важный вопрос. Но вам, по крайней мере, надо знать эту мысль и основные идеи, к чему сводится этот аргумент. И обязательно тут нужны иллюстрации, когда вы будете предлагать это вниманию какой-то широкой публике. И иллюстрации можете выбрать сами по той или иной истине или по нескольким даже истинам христианского учения. Эти истины я кратенько, может быть, некоторые назову, проиллюстрирую, чтобы было такое уже предметное представление, о чем мы с вами говорим. О Боге. Уж кажется, Господи, нет религии без учения о Боге. Нет Бога, нет и религии. Теперь попробуйте только сопоставить христианское учение о Боге со всеми теми, которые имели место до христианства. Всюду самое высшее, до чего достигали в своем, так сказать, умозрении о Боге. Самое высокое – это учение о Боге как Творце, как справедливости, как премудрости. Понимаете, вот эти основные вещи. В конце концов, как том, который может помиловать, но который может и наказать. И он и милует, и наказывает. Вот, это предел, это вершина. На самом деле, это редкие даже религии доходили и до этого понимания Бога. Только ветхозаветная религия, богооткровенная религия, учила об этой высоте. Какой высоте? Которая на самом деле это оказалась неизмеримо ниже того, о чем сказало христианство. Если попытаться сказать это кратко и твердо, то сказать, Бог справедлив? Нет. Нет. Целый ряд отцов пишут. Если бы Бог был справедлив, мы и мгновений не могли бы прожить. Мы все должны быть уничтожены. Нет ни мгновения в нашей жизни, когда бы мы действительно соответствовали той святыне Духа Божьего, которая только позволяет быть нам. Непрерывное отступление от Бога, непрерывное нарушение. Об этом святые отцы говорят с такой силой, что уже тут просто и говорить даже нечего. Справедлив? Нет. Бог милосердия? Даже здесь скажу, нет. А знаете, почему нет? Потому что что такое милосердие? Вот сейчас я так разозлился на кого-то все. Наконец упрашивает, наконец. Ну, я уж, ну ладно, так и быть. Проявил милосердие. Вместо двойки с тремя минусами поставил двойку с одним минусом. Проявил милосердие. То есть разжалобили меня. То есть я изменился, вы слышите? Я изменился. Что говорит христианство? Бог неизменяем. В чем? В абсолютной любви. Бог не может стать более милосердным, потому что Он есть любовь. Он не может стать милосердным. Он же любовь. Это предел. Вы слышите, что какие интересные вещи? Он не может стать ни более милосердным, ни менее милосердным. Потому что милосердие предполагает изменение. Христианство говорит, он есть любовь. Поэтому он никого не милует. Слышишь, какие ужасные слова. Как от Бог никого не милует? Да, не милует, он любит. Он никого не награждает. Не награждает никого. Почему? Он любит, он все дает. И так. Потому что любовь не может, это абсолютная любовь, дать меньше, чем это возможно человеку. Теперь понимаете? Странно, почему же мы сейчас, если он есть любовь, почему мы находимся в таких скорбях, неприятностях, болезнях, смерти? В чем дело? В чем? Что ж такое? Что ж такое? Да разве непонятно? Да дай нам хоть на грош побольше того, что мы имеем, и мы с ума сойдем от тщеславия, от гордыни, и я не знаю еще от чего только. Я все время говорю, только бы дал Бог мне дар чудотворения. Я бы таких чудес натворил, что весь мир бы перевернул. Все бы в ужас пришли. Дай только мне эти дары. То же самое, кстати, и благодатные дары переживания – той божественной сладости, о которой говорят святые. И это, оказывается, нельзя нам дать до тех пор, пока мы не смирились и не поняли, что мы ничто без Бога. Только открыв себя Богу, только соединившись с Богом, а врата эти открываются только смирением как таковым, мы действительно становимся едиными с Богом. И тогда приобретаем всю полноту даров Божьих. Итак, Бог вовсе не несправедлив, Бог вовсе не милосердие, Бог вовсе не тот, которого можно жертвами теленочка закололи, и он уже благоухание жареного мяса, и он уже разжалобился, помиловал и простил грехи. Совсем нет. Он – предельная любовь. И в этой предельности любви он неизменяем. Не может быть ни на одну йоту он меньше возлюбить. И больше не может, потому что он есть абсолютная любовь. Поэтому Бог не наказывает. Поэтому Бог не награждает. Потому что он всегда дает предельно то, что возможно дать человеку без вреда для него. Предельно. Сами молитвы, с которыми обращается человек к Богу, с которым христианин обращается к Богу. Что это есть? Умоление, да? Ай, Господи, ну прости, ну вот ошибся, что делать, споткнулся, ну уж так и быть, помилуй, да? Это думаете? Что Бог становится более милосердным? Ай-яй-яй. Вот это то, о чем проповедуют все религии. Вот почему прибегали к Богу, вот приносили почему жертвы, в том числе ветхозаветные. Умолить Бога, этого грозного судью. Христианство что говорит? Сейчас вам повторяю. Молитвы мы только делаем себя чуть-чуть побольше способными принять божественную любовь. Как вот, знаете, в темной мрачной комнате чуть-чуть щелочку открываем, и лучик света начинает проникать в нашу тьму. Вот. Вот оказывается, не Бог изменяется, а мы изменяемся. Не Бога мы делаем своими молитвами более милосердным, а мы способными становимся принять эту божественную любовь. Вы слышите? Где это вы найдете? Где это вы найдете? В какой религии? Покажите. Беспрецедентное учение. Оно выражено кратко, абсолютно. Бог есть любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Предельная любовь. Вот. Вот иллюстрация. Вот одна из иллюстраций. Подумайте. Вот только сопоставить. Откуда этот какой-то Иисус взял это? Откуда? Иудей, воспитанный в иудейском Слове Божьем. Откуда он взял такое? Все иудейство было наполнено этими жертвами, исполнением всех этих обрядов, всех предписаний, чтобы не нарушить воли и не подвергнуться наказанию. Слепорожденный, кто согрешил? Ясно, кто-то согрешил, поэтому родился слепым. Богатый? Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Ученики всплеснули руками. Апостол, апостол, кто ж тогда спасется? Если богатый, это что значит? Угодный Богу, вы слышите? Вот вам понимание. Угодный Богу, я богат и здоров. Если ни того, ни другого, грешник. Вот логика всего дохристианского религиозного сознания. Вот вам пример. Кажется, учение о Боге. Что, о чем тут говорить? Всюду. Христианство о Боге и другие религии о Боге. Все кажется одно и то же. Одно и то же? Посмотрите только. А о спасении? О спасении? Подумайте. Кто спаситель? Кто спаситель? Спросите наш народ. Все ждут кого? Царя. Справедливого, мудрого, помазанного царя, который что же сделает? Что он сделает? Вот этих мошенников всех уберет, даст нам благо земное. Да. Ждут чего? Вы слышите? Дай нам благо на земле. Кажется, православного царя ждет, православные люди. А ждем чего? Наше сознание наполнено грубейшим материализмом. Вот что мы ждем. Никакого нам Царства Божьего не нужно. Что это Христос сказал? Спросили его о Царстве Божьем. Когда оно придет? Ответ, беспрецедентный ответ. Не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот здесь оно или там оно. Не будет его здесь, вот в условиях нашей этой страстной, греховной жизни. Нет, не будет. Не об этом Царстве Божьем я вам говорю, говорит Христос. А вот Царство Божие внутрь вас есть. Это что такое? Все ветхозаветное представление, все перевернуто. Это он-то, Иудей, Иисус. И такие вещи. Это откуда? Это что такое? Мы проповедуем Христа распятого. Это Спаситель. Нам такой Спаситель не нужен. Спросите сейчас вот наш народ. Кто вам нужен? Все скажут, царь, а не распятый какой-то там. Царь нам нужен. Который, наконец, управит все, создаст православное государство. И мы будем жить припеваючи. Масленицу будем праздновать так, что только держись. 13-й, 20-й праздник. Вот что ждем, оказывается. Это православные даже ждут кого? Царство Божие, которое внутрь вас есть? Извините. Нет, нам не внутрь, а снаружи надо. Кстати, я всегда, когда говорю об этом, напоминаю всем страшные слова. Страшные, скажу, пророчество. Святитель Игнатия Брянчанинова. Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вот мы кого ждем. Когда же он, этот помазанник, придет? Спросил, откуда вы взяли это? Неужели не понимаете, что придет этот помазанник? Что значит помазанник? Ну что, вы не понимаете, что ли? Помажут и перепомажут. Придет и воцарится здесь, на земле. Вот оно, Царство Божие. Чего мы ждем? Это вопреки прямым словам Христа. Не здесь и не там, а внутрь вас есть Царство Божие.
Вы слышите? Это откуда же такое? Это откуда такое?
В иудействе? Нет. В язычестве? Вообще чушь, скажут. Нам нужен император, то есть вот царь, о котором мы с вами говорим, вот кто нам нужен. Нам царь нужен. А этот распятый спаситель? Вы что? Иудеям соблазн, эллинам безумие. Безумие.
Вы слышите, кто мы? Кто мы, жаждущие царя?
Эллины, для которых распятый Христос, сказавший Царство Божие внутрь вас есть, безумие. Вот кто нам нужен. Хотя мы называемся, конечно, православными, естественно. Попробуйте мне сказать, что я не совсем православный. Я вам тоже покажу. Какие вы еретики все. Хороший пример. Правда же? Или возьмите хотя бы один из основополагающих догматов Боговоплощения. Скептик, который галопом по Европе проскочил по изучению религии, скажет, ха-ха-ха, да все религии говорили о Боговоплощениях. Все религии, верно, верно, говорили. Давайте сопоставим только и увидите. И тогда увидите, что общего между этими языческими мифами о воплощении богов и христианским фактом боговоплощения. Оставим даже этот вопрос, миф и факт. Мы изучаем. Сравните только учение о боговоплощении. И вы увидите, что там практически ничего общего, кроме наименования. Слово-то надо по-другому даже придумать. Когда мы говорим или о христианском боговоплощении, или об этих языческих, что-то надо различить бы, даже в словах бы надо. Потому что ничего общего принципиально нет. Не было такого учения. Не было. Чтобы не Бог даже, а вдруг вторая ипостась Бога воплощается. Это первое. Потом, что значит воплощается? Не маску принимает, как в языческих мифах, в которых Юпитер мог быть и золотым дождем, и быком, и орлом, и кем угодно. Нет. Не просто человеческом образе является. Нет. Происходит-то что? Совсем другое, о чем никогда даже мысли не было. Соединяется с человеческой природой, даже не с одной личностью, с каким-то рожденным Иисусом, нет, а соединяется с человеческой природой, воспринимает природу саму человеческую на себя в полноте. И соединяется-то как? Не на миг, сейчас дождем, а потом быком, а нераздельно и неразлучно, вечно. Причем как? Не изменяясь. Не превращаясь из Бога, неизвестно во что, Слышите? Опять беспрецедентное совершенно учение. Просто беспрецедентное. На Иисусе Христе мы видим странные совершенно вещи. То он буквально проявляется у него, просто обычное человеческое сознание. Лазарь, где его положили? То он перед этим только говорил, воскреснет. Где его положили? Отец более меня. Я не знаю, когда наступит этот час и день. То есть, сколько у него человеческого, в то же время вдруг этот же Иисус говорит, я и Отец одно есть. Прежде, нежели Авраам был, я был. Хватают камни побить его в ярости. Ты кем себя делаешь? Знаете, это же, я вам скажу, это поразительное явление, когда мы видим в этом человеке, который ведет себя, я бы сказал, ну, абсолютно нормальный человек. Человек с достоинством человеческим. Все поведение, все. Это удивительный человек. И в то же время вдруг мы видим, мы видим, как он заявляет о себе, что он и Бог есть. Он страдает. Говорит, Боже, Боже мой, зачем ты меня оставил? И в то же время воскресает, как Бог, и являет себя. Вообще, знаете, вот это если проанализировать, вот это взять и прям параллельно все это поставить, вот его чисто человеческое и божественное, то мы придем в полнейшее недоумение. Никогда в истории ничего даже намека не было на такое, чтобы было боговоплощение подобного рода. Там игра масок. Да и Эпикур хорошо же сказал, по-моему, Эпикур. Наши боги не пойдут на то, чтобы на самом деле сделаться смертным человеком. Ну, еще бы. Сделать, попробуй. Значит, убить можно бога. Это вот вам, я просто несколько иллюстраций. Но это касается вот та же самая принципиальная разница, которую мы видим вот на этих примерах. Это относится к другим христианским истинам. Всюду мы находим, как только прикоснулись, поближе подошли, а оказывается, за этим общим наименованием совершенно разные реальности стоят. Вопрос? Вопрос серьезнейший. Откуда это? Откуда это? Да, жизнь Иисуса, да, в Иудее. Мальчишкой был в храме там. Спрашивал старцев, задавал им вопросы, что-то даже отвечал. Все поражались уму. Ну, бывают же мальчики умные, ну, сколько угодно, которые задают и вопросы интересные, и ответы дают. Но это же в среде иудейской. Откуда эти-то идеи, если хотите? Не одна, не две, а россыпь целая, совершенно потрясающих. Причем такой глубины, что ой-ой-ой. Это в голову не приходило ни Сократу, ни Платону, ни Гераклиту до них. Никому такое учение. Учение – это учение. Это не только учение, а факт. Это же перед как историческое событие мы наблюдаем. Вот в этом, друзья мои, состоит вероучительный аргумент, о котором я вам говорю. Он очень сильный, но он, конечно, требует, видите, он времени требует и для человека, который интересуется, где же она истина, где истина? Религий много. Где она истинная религия? Мы можем предложить это. Задумайся, пожалуйста, подумай, откуда это? Кто мог это знать? Вдруг эти апостолы, сознание которых было чисто иудейским, элементарным до предела. И вдруг они начинают потом проповедовать такие вещи. Сравните только Евангелие, как они себя ведут в Евангелии, и что затем они проповедуют в своих посланиях. Это же буквально просто психологически это небо и земля. Небо и земля буквально. Забыли хлеба взять. Это берегитесь закваски фарисейской. О, Боже мой! О, Боже мой! Дай нам сесть по правую и по левую сторону от Тебя. Господи! Ну, подумайте, мальчишество какое! Чего только нет. Так? И потом чему учат? Каким истинам? Еще раз повторяю, которые в чисто естественном плане логической мысли и развития не имеют своих источников здесь, на Земле. Нет. Откуда этот ключ бьет? Нет. Ниоткуда. Ниоткуда. Остается одно. Остается одно. Признать то, что они говорят. Что Бог, Слово, Сын Божий. Вот, оказывается, кто явился. Вот кто принес нам свет и разум. Это божественное откровение. А что оно не человеческое, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Стоит только проанализировать вот основные христианские истины. Вот так, друзья мои. Это очень важный момент, который, пожалуйста, имейте в виду. Запомните, пожалуйста, когда вопрос об истинности религии сейчас стоит как никогда со всей силой, учитывая нашу плюралистическую эпоху. И это, знаете ли, интеллигентская такая расслабленность. Все религии хорошие. И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Это Мережковский. Да, видите ли. Это как в дзен-буддизме. Там нет. Там все одно источник. Все. Дао – это одно. Он все в себе содержит. Да. И нет развлечений между злом и добром. Вот так, друзья мои. Это вот вероучительный аргумент. Если кто-то желает поподробнее ознакомиться с ним, то можете просто обратиться к пятому курсу. И те, кто слушали, можете... Да, там поподробнее можете посмотреть на эти аргументы. Я бы обратил еще внимание ваше на аргумент пророческий, что многие пророчества Нового Завета, которые мы находим в Евангелии, в посланиях, они сбываются с поразительной силой. Я понимаю, что здесь могут нам возразить, что мы можем находить и пророчество и вне христианства. Я это понимаю. Так? Но вот те пророчества, которые мы имеем в новозаветных книгах, они отличаются прежде всего тем, что многие из них даны в очень большой перспективе. Это не что-то даже не через год, не через два, или там даже через 100 лет. Тысячелетия, и они исполняются. Подчас эти пророчества носят недолговременный характер. Евангелие написано где-то в 50-х, 40-х, 50-х годах. Синоптические Евангелия. Прямо решительно там заявлено, в Иерусалиме камня на камне не останется. Верно? В 70-м году все сметено было. Причем с какой силой было дано это пророчество? И как оно исполнилось? Или пророчество Девы Марии, отныне ублажат меня все роды, народы. Это 2000 лет уже исполняется. Причем в чем пророчество-то, особенно еще изюминка такая. Кто говорит-то? Посмотрите с точки зрения внешней, тогдашней психологии. Молоденькая девушка говорит, которой 14-15 лет, и ее слова еще записывают. Ты, мужчина, записываешь слова девчонки? Ты что, с ума сошел, что ли? Это же неслыханное дело. Причем не какой-нибудь там пифии, жрицы, пророчицы, а кого? Самый обычный.
Записывает Евангелие, Лука записывает. Говорит, как откровение божественном.
Что оказывается? 2000 лет. И оно непрерывно идет, и все больше исполняется. Все большее число народов постепенно в истории, знакомясь с христианством, принимая его, все восхваляли Деву Марию. Даже протестанты, для которых почитание святых, вы знаете, является одним из камней преткновения, и они, конечно, с глубочайшим уважением относятся к Деве Марии. Все почитают. Скажите, подумайте только, что это такое? Найдите вы такой прецедент исторический. Я говорю, что вот эти пророчества, их целый ряд в Евангелии есть, да, они обращают на себя внимание вот этой необычностью, если хотите, которую мы не находим в других, я бы сказал, источниках. Ну, есть и другие соображения, друзья мои. Они, может быть, менее эффектны, но которые надо просто иметь в виду. Например, такой, я бы сказал, аргумент, как научно-философский, как я называю, о том, что христианство, рассматриваемое, если хотите, как одна из мировоззренческих теорий, я бы сказал, научно-мировоззренческих теорий, удовлетворяет научным принципам оценки этих теорий. А научный принцип оценки какой? Истина признается за научную теорию только та, которая имеет, во-первых, факты ее подтверждающие. Это очень важно. Утверждать можно все, что угодно. Осипов, например, говорит, что в созвездии рака в раке водится. Но до сих пор пока еще фактического подтверждения пока не найдено. Вот. Поэтому это пока великая гипотеза. Но научная теория – это та, которая подтверждается фактами. То есть имеет вот в наличии факты. И второе. Она дает средства, эта теория, проверки своих утверждений. Так вот, христианство с этой точки зрения удовлетворяет как раз данным критериям. Она имеет бесконечное количество фактов, свидетельствующих о ее сверхъестественном характере. Ну, я говорю, прежде всего, это потрясающее количество чудес, которые были изначально и которые продолжаются до настоящего времени. Я все время говорю, достаточно привести только имена святителя Николая Угодника, Ксению Петербургскую, если хотите, касаясь нашей истории, Иоанна Кронштадтского, о которых написаны вот, достоверные свидетельства, а не что-нибудь и не кто-нибудь. Так, такое количество поразительных чудес, что просто руками можно только разводить. Да, факты. По телеграмме исцеляет, по телефону, по телеграфу. Это что такое? Служит молебен, человек встает здоровым. Вообще, это поразительное количество. Я говорю об Иоанне Кронштадтском, например. Это что такое? Это факты. Второе требование – верифицируемость, то есть возможность проверки. Пожалуйста. Здесь уже, знаете ли, и не остается никаких сомнений, потому что люди разных эпох, вы слышите, разных народов, часто абсолютно не зная ничего друг о друге, разного социального положения и образовательного уровня, идя по пути евангельскому, приходили к одним и тем же поразительным результатам, которые мы называем общим словом «святость», Причем не просто святость, а святость, которая сопровождается знамениями и чудесами. То есть, оказывается, есть он путь. Хотите проверить? Пожалуйста. Все время, вся проповедь христианства в чем заключается? Придите, идите этим путем. Вы увидите, увидите, вкусите и видите, яко благ Господь. Вся проповедь христианства в этом заключается. Придите и увидите. То есть христианство дает возможность проверки. Вот так, друзья мои. Это тот аргумент, который можно назвать научно-философским. Ну, и если хотите, психологический, скажем, что ли, аргумент. Я говорю, эти аргументы, они менее уже эффектны, но они показывают, что христианство – это не выдумка, не какое-то пустое верование, а это нечто в высшей степени серьезное. Даже применяя к нему, к христианству, научные критерии. С точки зрения психологии. Христианство не учит ничему дурному. Раз. Христианство не отнимает у человека никакой радости жизни. Два. Не отнимает. Более того, христианство дает человеку то отношение к жизни, которое делает его человека, делает его несравненно более устойчивым в этой жизни, более твердым, более любвеобильным по отношению к людям, делает человека социально здоровым. Сами понимаете, это не аргумент, конечно, истинности еще христианства самого по себе, но свидетельствует о чем? О том положительном, что несет в себе христианство. Это же факт. И, может быть, одним из очень важных моментов, христианство дает вполне удовлетворительный ответ на главный вопрос человеческой жизни – смысл жизни. Смысл жизни. Оно отвечает, смысл жизни в чем? В жизни, а не в смерти. Если у атеизма весь смысл жизни к чему сводится? Сейчас ты жив, через час ты мертв, и все для тебя окончилось. Для тебя все окончилось. Что бы о тебе там ни говорили. Ругали тебя, хвалили тебя, позорили или прославляли. Все для тебя, все окончилось. Христианство говорит, нет. В христианстве есть удивительный термин, который стоит запомнить. Термин замечательный. День страданий и кончины мучеников, знаете, как назывался? Диес Наталис, день рождения. Этим понятием христианство великолепно выразило. Мы рождаемся, человек рождается, оказывается, в подлинный мир вещей. Он возвращается в дом свой родной. Он, наконец, достигает цели своего бытия. Вы знаете психологически, как это важно? Это же в высшей степени важно, когда я в это верю. Вы знаете, приходилось отвечать уже неоднократно на очень важный вопрос. И я хочу вам поделиться, поскольку вам это очень пригодится, я так думаю. В несколько было случаев, когда подходит мать и ясно, скорбью, слезами. Вот помогите, вот что, мой сын, ему 20 с чем-то лет, вот погиб. Вот это было неоднократно. Я хочу вам поделиться просто, может быть, и вам это пригодится, и вы кому-то поможете. Ответ такой. Я рисовал образ. Говорю, представьте себе, вы идете вместе с сыном. Может, и другие идут люди. По труднейшей, может быть, какой-нибудь горной тропе с пропастями, обрывами, льдами и снегами, ветрами, бурями, дождями. Так? И вдруг однажды прилетает вертолет и говорит: вот есть одно место. Вы идете домой. Да. Вот есть одно место. Так, мы готовы взять. Я говорю: вы не стали бы просить на коленях и со слезами: ой, возьмите, пожалуйста, моего сына, чтобы он уже был дома, потому что неизвестно еще, что с нами здесь будет. Никто не знает, что с нами здесь будет в этой земной, вот в этой нашей жизни. Не отдали бы вы, не попросили бы вы, чтобы его взяли? И если бы его взяли, с какой благодарностью вы бы только к этим летчикам да только отвезите? Он уже дома. А мы еще идем. И неизвестно, что с нами будет. Какие страдания могут ожидать нас? Вот такой образ. Ну вот, уже это было несколько раз, и у меня впечатление оставалось, что какое-то прям утешение вот для этих матерей, которые спрашивали. Это было заметно на лице, в словах и так далее. Для христианского сознания, вы слышите, это не потеря, это не утрата. Когда близкий нам человек уходит. Радость, что он-то уже дома. А неизвестно, оставаясь он здесь, что с ним бы было. Неизвестно, что с ним бы было. А здесь он уже дома. Все. Цель достигнута. Мы все идем с христианской точки зрения по этому трудному пути, на котором мы еще не знаем даже, что будет. Мы все идем домой, вы слышите? Здесь мы не дома, христианство говорит. Апостол Павел великолепно это выразил. Не имя мы сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Слышите? Нет, нет, здесь нет у нас града. Мы в гостинице самые большие, останавливаемся и идем. В каких-то приютах только здесь мы находимся. Кто останавливается в роскошном номере, кто в шалаше, мы все идем домой. Так вот, психологический аргумент, вы подумайте. Когда человек верит во Христа, верит в христианство как религии, какое благо, какое утешение он находит. Даже, кажется, в самом трагическом событии своей жизни. Утрата близкого человека. Он умирает. Для язычников это отчаяние. Вы знаете, я до сих пор не могу забыть, представьте себе. Я смотрю фильмы, в 10 лет один раз, может быть, если. А может, реже. Так? Случайно совершенно. И вот я помню давным-давно, это было в прошлом, вы думаете, столетие? Нет, тысячелетие в прошлом. Я видел фильм «Отарова вдова». Я до сих пор не могу, как только я вспоминаю, тоска схватывает мою душу. С такой силой там было показано страдание матери, потерявшей своего единственного сына. Ужас, тоска. Отчаяние. И христианство что говорит? Какая мать не возрадуется, когда ее сын, ее ребенок уже дома? Все. Никакие враги, никакие обстоятельства, ничто уже не может повредить ему. Вот что дает христианство. Слышите? Друзья мои, запомните, пожалуйста, потому что вам придется встречаться с таким вопросом, с такими ситуациями, И я думаю, что вот такой ответ, наш христианский ответ, вот, он многим поможет.